30 сентября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Живой гвоздь». И на своем месте программа «Особое мнение» с политиком-журналистом Максимом Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители и слушатели.
Я скажу, наверное, непопулярное мнение, но, как мне показалось, на фоне тех источников, которые я читаю, смерть генерального секретаря Хизбаллы, партии Бога, выгодна всем. В первую очередь, конечно, Бениамину Нетаньяху, во вторую очередь, наверное, ливанскому государству, именно государственным институтам, потому что Хизбалла представляла параллельное вооруженное формирование, можно сказать, теневой кабинет правительства этой страны. Ну и, как это ни странно, Ирану, потому что сейчас Хизбалла всячески мешает планам Иранской Исламской Республики Иран по восстановлению связи с Соединенным Штатом. Насколько я не прав в этой версии?
Никита, вы не правы решительно во всех своих
тезисах. Хорошо.
Да.
Давайте по порядку.
Они говорят о том, что вы очень хороший, интеллигентный, добрый человек, а политика – это злобная и жестокая вещь. Начнем с Нетаньяху. Тут, наверное, вы правы в наибольшей мере, потому что чисто с точки зрения укрепления своих позиций, демонстрации силы, и внутри израильских раскладов, конечно, убийство шейха Хасана Насраллы, сиита и потомка пророка Мухаммеда, значит, конечно же, работает на укрепление позиции Нетаньяху и его правительства войны внутри Израиля. Потому что израильское общество зачаровано насилием, зачаровано войной. Сколько я вот бывал в Израиле, я помню, все мне рассказывали про то, как у нас такие бомбы, что которые всех убьют, арабов вокруг нас, и вообще мы всех убьем, всех сожжем, если захотим. Любили особенно русскоязычные израильтяне как бы изливаться такими откровениями за чашечкой кофе с кардамоном. Но и да, вот эти бомбы, вот они продемонстрированы. Бомбы, правда, американские, а не израильские, потому что Израиль, как известно, это просто американский филиал, и без Америки и Израиль не протянет вообще там достаточно долго, но так или иначе демонстрация мощи, она, безусловно, укрепляет Нетаньяху внутри Израиля и позволяет на фоне полного провала операции в Газе и абсолютного недостижения никаких целей в Газе, которые декларировались, Хамас по-прежнему жив, военная организация Хамаса жива, руководство Хамаса живо действует, руководит сопротивлением там и так далее, конечно, укрепить свои позиции имиджевые. Но на самом деле убийство шейха Насраллы не несет никаких фундаментальных изменений внутри Ливана. Наоборот, проблема в том, что и шейх Насралла, и другие погибшие руководители Хизбаллы – это люди предыдущего поколения. Это люди, которые, на мой взгляд, жили иллюзиями борьбы 1982 года, когда возникла Хизбалла, на фоне израильской оккупации Ливана и возникновения движения Амль или движения Хизбалла потом, иллюзиями 1983 года, когда Хизбалла атаковала американскую морскую пехоту и резидентуру ЦРУ, и когда вот Камала Харрис говорит, что Хизбалла там, шейх Насралла повинен в гибели сотен американцев. Надо только сказать, что эти американцы были морские пехотинцы и ЦРУшники, которые находились на территории Ливана. Безусловно, это не делает Насраллу там другом США, так же, как не делает другом США, допустим, Хашимина, который атаковал точно так же американских морских пехотинцев и ЦРУшников на территории Вьетнама. Но, в общем, так или иначе, он вот оттуда. И даже война 2006 года, которую Хизбалла выиграла, это все равно была война предыдущего поколения. Фактически Израиль сделал то, что случилось с Красной армией, с Советским Союзом в 1941 году, когда все поколение гражданской войны, которое несло в себе ярость и смыслы гражданской войны, там Будённый, Ворошилов, Тимошенко, Шапошников, другие там, отошли на задний план, и на их смену пришло новое поколение. Простыми имамами они были убиты. Муави и Езидом, значит, наместниками Сирии, основателем династии Омейядов, и внучка пророка госпожа Зайнаб, Саида Зайнаб, которая как раз похоронена на границе Сирии и Ливана. Ее могилу разрушили ваххабиты во время значит, гражданской войны в Сирии, потом восстановили такое место святилища, значит, для шиитов вот этого региона. И это очень древняя община, которая там появилась, то есть фактически в VII веке, и она не основана по авторитарному или тоталитарному принципу. Это принцип религиозной общины, где потомки пророка, сеиды, да, сеиды, вот как Хасан Насралла, допустим, они ну, как бы взаимозаменяемы, если, если можно употребить такой термин. Смерть одного не является ударом для системы в целом. На протяжении этих тысячелетий, поверьте, постоянно то омейяды, то там какие-нибудь еще другие, там, то монголы, то кто-то еще убивал и убивал лидеров этих шиитских общин. И на их место приходили новые и новые. Поэтому смерть Хасана Насраллы – это, безусловно, горе, и я выражаю соболезнования всем ливанцам, а таковы, таких очень много, кто испытывает это горе, значит, по поводу его смерти. И не только ливанцам, кстати. Но в целом это вообще ничего не меняет. На его место встанет другой человек и уже встал. Тоже потомок пророка, тоже из этой линии Ахль-Бейт или дома пророка. Это у шиитов фундаментальное понятие, тем более у шиитов, которые вот почитают, значит, там... Ну, не буду углубляться туда.
Да,
в эту
Максим, давайте не обобщать, вот. Ведь получается...
Да, поэтому никаком Сталине, ни о каком Сталине речи нет. Тут Сталин является мистическим в каком-то смысле. Власть здесь основана на принципе Таклида и на принципе духовного единения вокруг памяти пречистых имамов. Сталин отнесен туда. Сталин – это и имам Махди, в которого они верят, который придет в конце времен, и о котором уже, значит, все там рассказано и все обещано. Это и сокрытый имам, последний, значит, мальчик, это доктрина шиизма. Это вот то, что я рассказываю, для непосвященных слышится, как сказки из «Тысячи и одной ночи». Вы удивитесь, если узнаете, что для этих людей это естественная реальность. Естественную реальность бытия, с которой они соизмеряют свою жизнь. Поэтому я еще раз скажу, что Израиль, произведя эффектную, безусловно, эффектную акцию по значит, разрушению целого квартала Бейрута в шиитском квартале Дахе, 83 бомбы весом в 1000, американские бомбы, которые поставлены были Соединенными Штатами Америки, он на самом деле убрал поколение предыдущее, которое почило на лаврах и изгнания Израиля из Южного Ливана, и на лаврах войны 2006 года. И сейчас к руководству Хизбаллой придет поколение командиров, полевых командиров сирийской войны. Хизбалла была ключевым фактором сирийской гражданской войны. Без Хизбаллы Асад бы проиграл. Это можно 100% утверждать. Хизбалла участвовала в ключевых боевых действиях. Сначала на сирийско-ливанской границе, потом, значит, в окрестностях Дамаска, Гута, значит, Хомс освобождала Хизбалла, и когда подошла туда российский контингент, уже фактически многие вопросы были решены. Вовсе не Россия определила исход гражданской войны в Сирии, Россия как раз туда, на мой взгляд, подошла для того, чтобы и Сирия не досталась Хизбалле, Ирану и, значит, Асаду, этому союзу, и не стала такой страшной проблемой у границ Израиля, а там где-то стоял такой вот буфер, как бы российский, между Израилем, значит, и вот этими силами. Поэтому я полагаю, что, как ни парадоксально, военная структура Хизбаллы вообще не пострадала. Убито политическое руководство, на смену которому придет новое руководство. Убито поколение предыдущих лет, которое несло в себе вот этот опыт старой войны, и на смену ему пришло поколение новой войны с использованием беспилотников, компьютерных технологий и совсем других сетевых технологий. И есть еще очень важный момент. Вот, насколько я знаю, пейджеры взрывались только в Бейруте, в Набати, в Сайде, в городах. А боевые подразделения Хизбаллы этими пейджерами не были оснащены, и поэтому боевые силы Хизбаллы, а их насчитывают несколько сотен, несколько десятков тысяч человек. Кто-то говорит 100 тысяч человек, сам Насралла говорил 100 тысяч. Возможно, это свойственное арабам легкое преувеличение, но, по крайней мере, можно гарантированно говорить о 50-80 тысячах. Это серьезная армия. У них никаких пейджеров не было. А они вообще не пострадали. Израильские бомбардировки юга Ливана, долины Бека, древнейшего Бальбека, Набатии. Это удары в основном наносятся по гражданскому населению. Это удар чисто террористический. Военная структура Хизбаллы, закопанная глубоко под землю, от них практически не страдает. Поэтому Израиль и боится, кстати, проводить наземную операцию. Вот два момента, казалось бы. Ну вот эта операция с пейджерами супер такая эффектная. Ну вот надо же сразу атаковать. Нет, они не атакуют. Почему? Потому что они знают, что это не коснулось военных подразделений. А уничтожены фактически силы безопасности, уличные, причем вот мальчишки, которые с этими пейджерами ездили там по шиитским районам, да, и контролировали порядок на улицах. И, значит, часть там политического руководства какого-то, понимаете, повреждена, ранены были. А военные вообще не пострадали. И, казалось бы, сейчас тоже, вот убит Насралла, ну атакуйте. То же самое, атаки нет и не будет.
То есть они вы не верите в начало наземной операции они, абсолютно?
Я считаю, что она будет для Израиля катастрофической, потому что и Израиль это тоже знает, там сидят совсем не глупые люди, которые анализировали с помощью искусственного интеллекта. Я вообще думаю, что в убийстве Насраллы сыграл большую роль вот этот вот совокупный анализ современных компьютерных данных. Искусственный интеллект во многом определял целеполагание. Никто не исключает элемент предательства и Ахмадинеджад.
Но Ле Паризьен говорят, Ирана, иранский крот, иранский, подчеркивает, крот был в ближайшем кругу Хасана Насраллы.
Ну, мало ли кто что говорит. Вот я слушаю Ахмадинеджада, Ахмадинеджад сказал прямо, что предатель был в руководстве иранской, значит, разведки. Те, кто должен бороться с Моссадом, как раз их возглавлял агент Моссада. Ну, это, собственно говоря, явление, свойственное многим. Вот, допустим, Ким Филби, самый знаменитый советский разведчик, коммунист, фактически стоял у основания ЦРУ.
Ми-6. Он,
нет, именно ЦРУ, если вы почитаете мемуары Кима Филби, очень интересная такая небольшая книжечка, он описывает, как он, летая в США, помогал американцам создавать на основе опыта британской разведки центральное разведывательное управление. И вот эта знаменитая, значит, когорта советских разведчиков в Британии просто контролировала британскую разведку. Поэтому, да, это игра спецслужб, ее никто не отменял. Война спецслужб, вербовка и все такое прочее. Эймс, советский разведчик, тоже возглавлял один из важнейших департаментов ЦРУ, был сдан только в годы перестройки, значит, американцам. Ну и много чего другого. Поэтому, да, это никто, как говорится, не исключает. Но в целом могу сказать, что никакого смертельного удара по Хизбалле не нанесено. И это говорят все, вот я переговорил с рядом экспертов таких серьезных военных, да, там, специалистов по региону, все четко совершенно об этом говорят, в том числе и сами ливанцы в частных беседах тоже об этом говорят. Уверен, что израильтяне тоже это понимают, и также они понимают, что наземная операция, то есть введение колонн танков там и пехоты, и в Газу-то, где не было серьезных оружия, где не было ни фаготов, ни корнетов, где не было серьезного противотанкового вооружения, где палестинцы с этими гранатометами из развалин стреляли, и так, как говорится, кровью умылись. А тут 2006 год повторится совершенно в ином формате. И думаю, что Хизбалла тоже сделает выводы из ошибок. Надо меньше давать интервью и выступлений. Вот Абу Синвар, он не дает никаких выступлений, его год, они понятия не имеют, где он находится. А шейх Насралла все время выступал, и в итоге они вычислили то место, где, я думаю, он чаще всего выступает. Теперь, что касается Ирана.
И смотрите, я уточню, Иран, безусловно, его вычислили после того, как он посещал похороны главы подразделения беспилотников Хизбаллы.
Ну, тем более, с ней как бы спланировали и следили с американских спутников, с беспилотников. Это, кстати, и для России очень важный опыт, потому что ведь Израиль – это главный стратегический партнер США между Моссадом и ЦРУ. Теснейшие связи, можно считать, что это практически одна разведка, на самом деле. А американцы, как известно, Нетаньяху предпринял, в частности, убийство Насраллы. Это очень такой умный ход, честно скажу, для того, чтобы сорвать, разорвать эти договоренности, разорвать эти связи, посеять недоверие глубокое и системное между Тегераном и демократическим Вашингтоном. Но все остаются при своих. Демократы не хотят победы Нетаньяху ни в коем случае. Демократы хотят ухода от власти Нетаньяху, потому что Нетаньяху – это Трамп. Трамп и Нетаньяху – близкие друзья с того момента, когда Трамп был просто бизнесменом с блондинками, а не президентом со своей Меланией Трамп, значит, в Белом доме. На чем их дружба основывается, это пусть выясняет как, там, когда-нибудь будущие как бы, биографы Трампа и Нетаньяху. Ну, на чем-то она основывается, наверное. Вот. И вот демократы не хотят признать официально, что демократическая партия Камала Харрис и Байдена расстроены смертью Хасана Насраллы за полтора месяца до выборов просто невозможно. Потому что вопрос, Хасан Насралла участвовал в организации партизанских действий против американских солдат? Да, участвовал. Я говорю, как Хашимин, как, допустим, там, Лезуан, как Нгуэн Зиап, руководитель вьетнамского, значит, повстанческого движения, да, точно так же он участвовал. Может похвалить американский кандидат в президенты США, сказать, мы соболезнуем тому, кто организовывал, значит, убийство американских морских пехотинцев? Ну, конечно, нет. Поэтому то, что они сказали, это предвыборная фигура речи. Но на самом деле они в ярости на Нетаньяху, потому что Нетаньяху попытался воздействовать на принятие решений Белым домом. Белый дом дал безусловные гарантии Тегерану после смерти Хании об определенных каких-то моментах, которых можем только догадываться. Нетаньяху убийством Хасана Насраллы и, главное, генерала Ксир, который там был убит еще, сорвал эти договоренности. Сделал попытку сорвать. Думаю, что сейчас идут активные консультации между Тегераном и Вашингтоном, Белым домом. И эти консультации, думаю, касаются достаточно широкого спектра. Потому что Иран говорит, наше терпение исчерпано. А мы вот, значит, будем бить по Израилю. А в Белом доме говорят, только умоляем вас, не делайте этого. Просим вас, очень сильно просим. Мы вам еще сделаем вот это, вот это, вот это. Ядерная сделка вернется. Такой вариант возможен. Возможны какие-то другие варианты, но я пока их не вижу.
А можем ли мы говорить, что во многом демократическая партия идет на сотрудничество с Ираном, потому что даже дело не в Израиле, а им не нравится сближение Ирана и России. Им хочется Иран из-под носа у России.
Да, им наплевать на это.
Ну как, да, Иран поставляет ракеты, старая герань и технология.
Ну и что? Поставка ракет – это увеличение поставок американских ракет. Увеличение поставок американских ракет – это рабочие места для американских рабочих. Это выгодно. Американцам выгодна эта война, выгодно поставки бомб, ракет и так далее. Во время мира Америка хереет. Вот 30-е годы, 20-е, 30-е годы – это мир после Первой мировой войны. Что наступает в Америке? Правильно, Великая депрессия, голод, гроздья гнева зреют. Стейнбек потом пишет свой роман там и так далее. В общем, ад адский, понимаете? Там 4 миллиона бродяг и безработных. Потом в Европе полыхнула опять Вторая мировая война. Все, ужас, разгром, там, Холокост. Что в Америке? Правильно, процветание. В Америке идет, в общем, резкий рост уровня жизни. Там, фермеров, рабочих, рабочие места. Вся Америка завалена заказами, и, в общем, Вторая мировая война до сих пор, как говорится, лежит в основе такого американского благосостояния. Поэтому война мировая для Америки, которая уверена, что при любом раскладе она отсидится там за океаном, это для них как бы всегда благо. Поэтому... у России с Ираном договор на поставки ракет? Ну, очень хорошо. Значит, тем больше американцы... Значит, вот он приходит, допустим, представитель какой-нибудь компании, там, лоббист военно-промышленного комплекса в Конгресс и говорит, вы знаете, там, Иран поставляет ракеты России. Поэтому мы должны срочно еще утвердить там 50 миллиардов долларов на разработку новых систем вооружения для нашей компании. Да, хорошо, говорят, отлично, правильно.
Тот же Трамп апеллирует, что налогоплательщики американские платят за Украину. И явно это им не нравится, по крайней мере, электорату Трампа.
Ну, платят за Украину, потому что успехов-то нету. Потому что если бы, вот, допустим, вот Израиль, за который тоже платят американские налогоплательщики, поверьте, это Израиль же не покупает это оружие, ему его дают, передают в рамках договора о дружбе. Но тут как бы вот показано, вот бомбят, там успешно бомбят, всех держат, право на самооборону. К Израилю-то у Трампа нет проблем, понимаете, вопросов. Там тоже платят налогоплательщики, но он же не говорит, доколе будем платить за Израиль. Понятно как. А Украина, она просто неэффективна. Она проигрывает. Слушай,
как это неэффективно? Вы сами сказали, что Украина дает возможность госзаказы ставить, исследования. Как раз вы же про это
правильно,
рассказывали.
Но Украину можно пнуть, потому что она, как говорится, там на поле боя бесконечная кровавая каша в стиле Первой мировой войны. Как бы непонятно, что и как. Куда уходят деньги на налогоплательщиков? Непонятно. Поэтому, как говорится, Трамп и говорит про Украину. В этом только разница. А так они, американцы, заинтересованы в разжигании войн везде и всюду. Для них это только хлеб, заработок и доход. Плевали они на человеческие жизни, плевали они на какой-то там гуманизм. Это все пустая болтовня, и, в общем, это можно выкинуть на свалку и на помойку просто. Все эти разговоры про там вот мирный, мы хотим мирного процесса. Мы знаем их мирный процесс. Он в Карабахе был мирный процесс, там тянулся, 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 пока как в 2020 году Азербайджан не решил своими силами этот вопрос. И везде эти мирные процессы бесконечно тянутся, а под эти мирные процессы новые вооружения и системы вооружений. Вот так. Но с Ираном сейчас другая ситуация. Они совершенно не хотят Иран от России оторвать или от Китая, потому что демократы инвестировали в Китай огромные деньги. Это именно демократы, я уже об этом говорил. Поэтому вы неправильно понимаете, нет никакого противостояния единого Запада там, с Востоком. Это сказки, которые дядюшка Римус и то уже перестал рассказывать. Понимаете? Только наше телевидение рассказывает эти сказки все. У демократов есть одна стратегия. Вот Китай, там есть Иран, да. Усиление Ирана в исламском мире их заботит, демократов. Но поскольку заботит, так как Саудовская Аравия – это партнер республиканцев и республиканских элит всегда была, значит, Катар – это как бы не враждебное Ирану государство, а с Катаром как раз у демократов всегда были неплохие отношения. Ну, и тому подобные вещи. Поэтому там надо всегда все смотреть. Нет никаких вообще Иранов, нет никаких вообще Израилей. Хотя Израиль стоит особняком. Это просто вот американский штат, который вынесен на Ближний Восток. Они о нем как о своей территории просто заботятся, об Израиле. А все остальное – это чисто ситуативные вещи. Вот Украина выгодна им, выгодна и поражение России невыгодно, и победа России невыгодна. Им выгодно бесконечное вот это вот затягивание. Стратегия американцев привести к разделу по 38-й параллели и бесконечному мирному процессу, на котором можно жить, там получать зарплаты, гранты, военные бюджеты и так далее, и так далее, и так далее.
Но остается ведь Европа, европейцы другой игрок.
Вот. Европейцы слабые, запуганные настолько, что даже не могут задать вопрос, а кто нам взорвал северные потоки? Немцы и то, у них как бы пересыхает горло и глаза стекленеют. Они хотят по-прежнему хоть часть, ну ладно, целиком не получилось, как они хотели в 2013 году, но хотя бы часть Украины включить в Европейский Союз. Американцы не могут сказать публично «нет, мы против этого», потому что есть же единство Запада. Но внутри себя американцы говорят, хрен вам, ничего вам никакой не будет, Украина, Европейский Союз. Но публично американцы скажут, да, это правильный процесс, вот демократия, но зачем им надо, чтобы Украина усиливала Европейский Союз? У англичан еще одна стратегия. Они хотят, американский подход замораживания не устраивает совершенно, потому что он приводит к доминированию американцев на европейском континенте. Они разжигают, сколачивают свой блок. Польша, Финляндия, страны Балтии, страны Скандинавии. Отсюда эскалация риторики финского руководства. Финляндия, угроза Финляндии в отношении России прозвучат прямые. Говорят, что финны там накапливают войска, учения проводят, а у нас эта граница с Финляндией вообще пустая, беззащитная. Там даже войск нету нормальных, понимаете? Я уверен, что беспилотники в Мурманск оттуда прилетели. Просто в России как бы боятся все сказать, а из Финляндии к нам беспилотники летят.
Ну, давайте напомним, что Финляндия часть НАТО. Теперь.
Да, она уже и часть НАТО, поэтому как бы вслед за фразой «из Финляндии беспилотник атаковал Мурманск», ну, я что думаю, что скорее из Финляндии, чем из Украины.
Но у Украины даже есть беспилотники, рисуют. Которые могут долететь до Мурманска. Там,
ну, поверьте,
заявлены характеристики такие у многих.
Ну, короче, боятся, все боятся это сказать. Но финны открыто заявляют претензии на Карелию, там, которые они потеряли с 1939 года, начиная, на Петсамо и так далее. И англичане поддерживают эту эскалацию насилия. Поляки заявляют претензии на Калининград, эстонцы на Псковскую область, латыши тоже там на часть Псковской области. Все хотят сейчас, так как Россия показала себя слабой, реально слабый. И все эти разговоры о ядерной доктрине, о ее изменении, они не от силы, а они от слабости, на самом деле. От того, что нету сухопутной и воздушной армии, и военно-морского флота, которые могли бы исключить любые разговоры о применении ядерного оружия, когда есть вот это. Вот зачем говорить о том,
что ты со мной не примешь? Оставлю вам яснее, что за новые красные линии определяет Владимир Путин.
Да и красные линии – это признак слабости. Когда кто-то декларирует красные линии, это значит, что он реально боится вступать в драку. Сильный никогда никаких красных линий не указывает никому. Синий или атакует, либо не обращает внимания. Сильный.
Но можем ли мы говорить, что правильно поняли это на Западе, а не наоборот, это приведет к эскалации?
Они прекрасно понимают, поверьте, современное российское государство создавалось Западом, западными экспертами. Даже в штабе 96-го года, где избирался Ельцин, Татьяна Юмашева привезла туда американских политтехнологов, кстати, из, по-моему...
Ну, своим не доверяли, боялись шпионов Зюганова. Наверняка.
Нет, шпионы доверяли, просто свои были на вторых. Да ничего не боялись, никаких там шпионов, никаких Зюгановых, тем более, еще не боялись. Просто свои были на вторых ролях. Свои много, как говорится, воровали, а американцы работали по совсем другим контрактам. Поэтому они все прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, как принимаются в Российской Федерации решения, как устроены отношения разных групп в Российской Федерации, как, какие стороны сильные, какие слабые. У вас глава ЦРУ был послом в России, и господин Бёрнс великолепно владеет русским языком. Великолепно, практически без акцента на русском говорит. Поэтому поверьте, что им понятно, так это то, как здесь все функционирует в Российской Федерации. Для них тут вообще никаких секретов нет.
Значит ли это, что еще у них есть...
Кроты? Мы меньше понимаем про свою страну и про власть, чем американцы про них понимают.
А кроты-то есть в российских, не знаю, властных структурах?
Какие кроты, когда Чубайс, который создавал это государство, теперь в Израиле живет? И какие нужны кроты? Это не кроты, это мамонты. Мамонты есть. Кротов, наверное, нету. А мамонты есть до сих пор. Ну, может, самые одиозные мамонты уехали, но остались зубры, которые тоже, поверьте, это их зубры, такие же, как и мамонты были ими. Это до кротов, как известно в анекдоте про до мышей, понимаете, им даже доходить не надо до кротов. Им хватает мамонтов и зубров.
Ну что ж, им хватает мамонтов и зубров. Это особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко.
В российском государстве. Гость.
Лайки, пожалуйста, делитесь трансляцией с друзьями, не забывайте подписываться на «Живой гвоздь» и «Дилетант», и, конечно, на ресурсы Максима Шевченко, одноименный YouTube-канал и телеграм-канал «Макс атакует». Ну и, кроме того, вы всегда можете поддержать наши проекты донатами или зайти в магазин «Дилетант.шоп», где сегодня прошу обратить внимание вас на книгу Дмитрия Жукова и Ивана Кофтуна «Отморозки Гиммлера. Преступление бригады Дирлевангера». Это одна из бригад СС, соединение СС, на совести которой примерно 60 тысяч загубленных жизней. Методы, которые они применяли при выполнении поставленных задач, выходили далеко за рамки общепринятых норм человеческой морали. И об этом подробно рассказано в этом историческом исследовании. Книга вышла в издательстве «Пятый Рим», и она доступна у нас в магазине «Дилетант.шоп», ну и много всего другого. Например, свежий выпуск «Дилетанта», посвященный отставке Никиты Хрущева. Ну а мы двигаемся дальше, и хочется поговорить еще о российских разных проблемах, тем более у нас был на это запрос из чата. Новость, которая сегодня пришла, незаметная по каналам ТАСС. Бастрыкин поручил проверить школу в Калининграде из-за незнающих русский язык детей. Все это, вот это заявление Бастрыкина появилось на фоне того, что в соцсетях ранее появилось сообщение о том, что в одном из первых классов одной из калининградских школ оказалось сразу 6 учеников, которые не понимают и не говорят на русском, и вот Бастрыкин решил провести проверку. Знаете, для меня эта ситуация, не скажем так, что необычная. Я сам помню, когда мы в далеком 11-м году заканчивали школу, мы должны были провести открытый урок в первом классе, и там было много детей-мигрантов, которые не говорили по-русски. И это абсолютно нормально, потому что они, в принципе, в школу-то идут для того, чтобы изучать русский язык. Но почему Бастрыкин так продолжает гнуть линию с мигрантами? Что сейчас происходит? Ясна ли вам вот эта коммуникационная стратегия главы СК?
Он хочет стать лидером русского национализма и делает все для того, чтобы его таковым считали.
То есть 4 ноября русский марш, господин...
Зачем это делается, я до конца понять не могу. Возможно, это совпадает с его взглядами на природу вещей. Возможно, это какая-то игра, противовес, допустим, там чему-то, допустим, вот, допустим, усиление Рамзана Кадырова, да, которую мы все наблюдали, когда, значит, Рамзан Ахматович встречался с Владимиром Владимировичем Путиным. С их точки зрения требует какого-то равновесия. Они, допустим, создают вот этому очевидному фактору, значит, вот, допустим, какой-то противовес в лице главы Следственного комитета и такой националистической линии. Я вообще не понимаю, почему школы должны проверять Следственный комитет, а не Министерство образования. Не знаю, в нормальной стране, в советской, например, мне трудно было представить, чтобы Следственное управление, Следственный комитет при прокуратуре проверял знания русского языка учениками какой-либо школы. Мне казалось, что этим должно заниматься РАНО, или на худой конец там ГОРАНО. Или если не ГОРАНО, уж совсем прям вопиющая ситуация, там Министерство образования высшего и среднего советского, наверное, этим занималось. Но точно не следствие. Следствие могло проверять, как воруют или не воруют школьные завтраки. Это да. А знание языков какая-то просто вообще, на мой взгляд...
Но ведь дело не в одном Бастрыкине.
На мой взгляд, это какая-то дикая фантасмагория. Просто-напросто.
Потому что мы видим большую компанию...
Не знают языки, не знают язык. Не знают язык – это вопрос к директору. Это вопрос к преподавателю языка.
Не, ну слушайте, потом, они пришли не знают в первый класс.
Допустим, где меня они знакомые, могли учить язык? Слушайте, у меня вот знакомые рассказывали, значит, они работали там в Австрии еще в мирные времена. У них дети приехали в Австрию, не зная немецкого языка. И пошли там не в школу при посольстве, хотя такая была возможность, а в немецкую школу австрийскую. Им выделили специально за счет австрийского государства курсы для освоения немецкого языка. Спустя какое-то время эти дети влились, не теряя при этом ощущения, что они русские, что они связаны с Россией, и дома говорили на русском, они влились просто в преподавание австрийской школы, где, естественно, Unterrichtung war ganz deutsch. И все занятия были полностью на немецком, понимаете, немецкими. Поэтому, мне кажется, это вопрос скорее адаптационных механизмов, которые есть в государстве.
Если у вас которых дети, нет, у нас нет этих
какие-то дети не владеют иностранным языком, у нас теперь к травле детей перешли, понимаете? Не владеют дети русским языком, так выделите им специальные курсы, чтобы они овладели, помогите им адаптироваться, ассимилироваться. Если их родители и эти дети незаконно находятся на территории Российской Федерации, депортируйте их с территории Российской Федерации. Если они находятся законно, вид на жительство у них там или гражданство Российской Федерации, то детей надо не гонять следователями и прокурорами, как мне кажется, а помогать детям адаптироваться. Так в нормальном вообще человеческом сообществе устроено. Но, может, мы что-то не так понимаем, и, может, мы как-то коряво интерпретируем информационные сообщения. Я не знаю. Мне, знаете, с трудом во все это верится, хотя потом сталкиваешься в реальности, и оказывается, к сожалению, это все правдой.
А можем ли мы допустить, что это ответная реакция на инцидент, который произошел в Ташкенте, где учительница русского языка избила ученика, попросившего вести урок русского языка на русском языке?
Это вызвало, уже выяснили, например, реакцию учительница, выяснили, что эта учительница сумасшедшая, что она нападала на других, что она психически больная, что она вообще нападала на других детей, на других уроках, не из-за русского языка. Ну, слушайте, если это что, симметричные ответы такие? Я еще понимаю, когда ракетами ядерными симметричные ответы там наносятся. Вот беспилотники летят на Россию, вот беспилотники летят туда, к сожалению. Я за то, чтобы это все прекратилось с обеих сторон. Но тут фактор. Но симметрично по детям отвечать, ваше предположение кажется мне абсолютно бесчеловечным и, в общем, иррациональным. Хотя ничего не могу исключать, какие безумия могут прийти в головы разных людей, потому что безумие, оно как бы не имеет границ. Это разум имеет границы, а безумие, оно безгранично, как известно. Но мне что-то с трудом верится в такую схему. Я думаю, что это все не так. Это как бы вот, мол, есть светоч, надежда русского национализма, вот она. Это мы даже продлили, как бы, несмотря на пенсионный возраст, пребывание, такое, как бы, уравновешивание такое. Я думаю, вот это скорее ответ на ваши вопросы. А вряд ли какая-то учительница где-то там в Узбекистане или что-то еще такое прямо так вот повлияет на это.
Хорошо, вынесем господина Бастрыкина и детей за скобки, ведь все равно есть в России 30 регионов.
Не хочу выносить за скобки ни детей, ни Бастрыкина. Давайте оставим внутри скобок и разберемся с тем, что происходит. Все-таки, может, не в рамках этой программы, но в целом очень хочется разобраться. Вы бы пригласили Александра Ивановича на интервью. Я бы с удовольствием тоже с ним сделал интервью, побеседовал бы и выяснил бы его взгляды. Потому что вопросы возникают. Следственный комитет слишком важная структура, которая, в принципе, должна держаться нейтральности и закона при исследовании состава преступления, например, виновности или невиновности человека. А если есть какая-то предвзятость вдруг, если человек одной национальности заведомо более виновен в сознании руководства Следственного комитета, чем человек другой национальности при совершении преступления, при исследовании его вины, то это вообще казус очень серьезный. И чреватый не только для юридической системы нашей страны, но и вообще для государства в целом.
Но все-таки продолжая тему, ведь не только Бастрыкин сейчас выступает с антимиграционными заявлениями, у нас уже минимум 30 регионов в России насчитывается, где...
Давайте не смешивать детей и антимиграционные заявления. Я тоже враг, противник нелегальной миграции. И сторонник того, чтобы легальная миграция легла в законное русло, и в частности, трудовая миграция определялась наличием у человека трудовой визы, которую он получает не в России, а в стране пребывания, откуда он хочет приехать в Россию на работу в Россию. Условно говоря, человек приходит в контору при российском консульстве, там оформляет трудовую визу, предоставляя определенные пакеты документов, там договор с работодателем, зарегистрированный в России у государства, там медицинскую страховку, прописку, место проживания, билеты туда-обратно и так далее. Потом он получает трудовую визу, едет спокойно работать в России определенное время, которое ему эта виза разрешает работать. Какое-то отношение имеет к детям, которые в школе говорят или не говорят на русском языке. Нелегальные мигранты – это преступники, уголовные преступники. Они должны быть выдворены с территории страны. Так поступает любое нормальное государство. У нас, по данным МВД, их до 2 миллиона нелегальных мигрантов. Внимание, они есть. Тут что, находятся без ведома участковых, без ведома полиции? Чем тогда занимается вся эта толпа силовиков, если у вас 2 миллиона нелегальных мигрантов, то есть 2 миллиона преступников?
Ну да, они преступники в этом плане, потому что они нелегально пересекли. Но есть ведь и легальные мигранты. И вот в 30 регионах трудовым мигрантам запрещают из других стран замещать те или иные вакансии. Например, сейчас мы столкнулись с ограничением в области такси.
Но я считаю, это право местного самоуправления. Я вообще сторонник того, чтобы в своих селах, городах, там, даже в районах городов, мы были хозяевами своей жизни. Не как в Москве, там, где 45 депутатов на 15 миллионов населения, как боги сидят там. У вас депутатов, у них получается в каждом округе людей даже больше, чем у любого депутата Госдумы. Понимаете, в Москве. Что они могут определять? Что они могут решать вообще? А я за то, чтобы мы сами решали. Да, вот если люди не владеют языком русским, как они могут работать таксистами? Как они могут работать в сфере медицины? Как они могут работать в сфере торговли? Все правильно. На уровне местного самоуправления...
Но это же не запретами люди... должно решаться. Это должно, например, к сервисам такси, чтобы они фильтр проверки, отбора повысили, требования.
Я извиняюсь. Сервис такси у нас частный, а не государственный. Правда? Мы говорим про государство.
А государство может регуляционные рамки поставить.
В данном случае... Вот. Поэтому я за то, что государство имеет и государство, и местное самоуправление, которого сегодня Крашенинников хочет отделить от государства, сделать просто каким-то таким клубом по месту жительства. Я хочу, чтобы местное самоуправление было важнейшей частью государства. Там, где мы живем, мы сами можем определять, строить или не строить церкви, мечети, синагоги, там, школы закрывать или не закрывать, больницы закрывать или не закрывать, асфальт класть или не класть и так далее, и так далее, и так далее. Проблема, что за нас это кто-то другой определяет наверху. Поэтому я всегда выступаю за то, чтобы люди по месту жительства сами решали. Не нужны трудовые мигранты? Очень хорошо. Это право людей лишить себя трудовых мигрантов. Значит, в этом районе, в этом регионе есть избыток своих трудовых ресурсов. Да, работы прежде всего должны быть обеспечены граждане. И каждый, кто берет на работу иностранца, должен объяснить, а почему ты не берешь на работу гражданина? Есть же рациональное объяснение. Недостаточно квалифицированных кадров вот в этом направлении, в этой профессии. Мне привычнее работать с ними, выходцами там, допустим, из Украины или из Израиля или из Узбекистана, допустим. Ну, понятные могут быть мотивы. Это все мотивы рациональные, которые, ну, понимаем, мы вас... понимаем, хорошо, но вы тогда должны нести нагрузку. Вы даже когда туристами бываете в Европе, вы платите, когда там снимаете по Airbnb что-то, туристический налог, вам говорят, а еще вы должны заплатить 20 евро к тому, что вы уже заплатили. Также и здесь приглашаешь иностранцев, платишь дополнительный налог, не очень большой, но налог на нагрузку, потому что это нагрузка для города, для села, там, для территории, куда приезжают иностранцы работать. Нагрузка серьезная, должно быть как-то компенсировано. Поэтому я не считаю, что это что-то неправильное, что какие-то регионы регламентируют потоки рабочей силы. Наоборот, я бы хотел, чтобы Минтруда занималась делом и собирала заявки с предпринимателей, и потом на основании этих заявок посылала там либо в МВД, либо в МИД, либо в Министерство там по миграционным вопросам, ну, как говорится, квоту, которую вот надо нам, допустим. Надо нам в этом году не 2 миллиона, как в прошлом, а 1,5 миллиона. Потому что у нас образовалось 500 тысяч своих граждан, которые готовы вот работать на этих позициях, там, на стройках и так далее. Но никто же не занимается никакой регуляцией. Это же дикий неолиберальный капиталистический хаос, где крупный капитал, который зарабатывает на дешевой рабочей силе из-за границы, дербаня, в общем, бюджет и карманы российских граждан. Потом еще, я думаю, кстати, что это вот проблема мигрантов, мигрантофобия так называемая, она еще теми же самыми, кто мигрантов сюда привозит, для отвода глаз, и развивается. Понимаете?
Это как-то потому сложно. Мы не видим тогда же они лишают себя возможности привозить мигрантов, да. Раздувая
ничего
эту проблему.
Они не лишают, наоборот, они снимают с себя как бы подозрение в том, что они действуют в корыстных соображениях. Потом, как правило, это даже не граждане России. Это граждане там Израиля, Армении, Каймановых островов, не знаю, там Кипра. Это же офшоры в основном. Это вообще, им-то плевать. И вот они привезут сюда 15-20 миллионов иностранцев. Это не все жители Средней Азии далеко. Многие из этих иностранцев – это украинцы, кстати, граждане Украины, которые находятся в России. Я думаю, что больше половины от этих 10 миллионов, там, как сказал Путин, это не жители Средней Азии. а жители Украины, там, других, как бы, значит, регионов, армяне, может быть, кстати. Поэтому они вообще не хотят этого регулировать. И вообще наплевать, что у нас будет в наших городах. Они живут совсем в другом мире. Деньги выводят из России, зарабатывают. Россия, это же на самом деле, несмотря
сейчас
на...
Сейчас деньги уже не выведешь. Сейчас Россия санкциями закрыта для вывода денег.
Это если у вас российское предприятие, зарегистрированное в России. Если у вас офшорное предприятие, определенные сложности есть, ну, еще как выводится. Через ту же Армению выводится. Вон там национальный там товарооборот Армении с Россией вырос там невероятно за годы, вот за несколько дней, за два года СВО, за три почти. Невероятно вырос. За счет чего? Ну, вот за счет этого и вырос, понимаете. Еще как выводится все это.
А еще, говоря о России и соседях, появилась замечательная новость о том, что ученые НИОНа Российской Академии Наук проанализировали образы России в учебниках истории стран СНГ и государств Ближнего Востока и пришли к выводу, что в этих учебниках у России негативный образ сформирован, и Россия представлена как колониальное государство. Почему вообще наших ученых заботит вот эта история о том, что в других странах негативный образ России формируют? В учебниках истории.
Да не формируют некий негативный образ России. Описывают, как оно было. Когда русские войска вместе с англичанами, французами, немцами и японцами в начале 20 века оккупировали Китай, они там кем были? Освободителями, что ли? В китайской истории вот это восстание, по-моему, Тэхуаней, оно считается национально-освободительным восстанием, а российские тогда подразделения участвовали в подавлении этого восстания. И целью тогда никто не скрывал. Это сейчас как-то стыдливо все прячут глаза. Тогда цель была оккупация, раздел Китая, уничтожение китайской государственности. Дальше всех в этом направлении зашли японцы, которые основали государство Манчжоу-го, карманное марионеточное, которое существовало до 1945 года. Поэтому в Средней Азии, ну да, Россия завоевывала Среднюю Азию. Это не была не совсем колония, как вот, допустим, Индия, колония Великобритании. Но в целом, да, в Средней Азии заставляли сеять хлопок, заставляли сеять пшеницу, там, уменьшать посевы пшеницы, увеличивать посевы хлопка, вопреки как бы чаяниям и нуждам местных жителей даже иногда. Поэтому, мне кажется, надо просто описывать без гнева и пристрастия «Sine ira et studio», как говорили, значит, римляне, и историю фактологически. Кауфман был в Средней Азии? Был. Скобелев был в Средней Азии? Был. Потом Бухарский эмир, там Коканд, Бухара, Хива стали как бы вассальными государствами от царского села, от Российской империи стали. При этом опыт России, там есть и позитивный, допустим. Там в Средней Азии, во всех исламских этих государствах в Средней Азии, которые были вассальными, то есть имели определенные межгосударственные отношения, достаточно глубокие, сохранялись местные законы, там, шариатское право, допустим. И никто не ставил под сомнение право этих династий, Коканда, Хивы, Бухары.
Такой вопрос сейчас, как раз вы напомнили про среднеазиатские республики. Они же хотят ввести единый тюркский алфавит. Насколько это вообще революционный шаг?
Ну, в смысле, мир с Таджикистаном, потому что в Таджикистане тюрки, конечно, тоже живут, лакаи там и так далее, но, в общем, это меньшинство. В Таджикистане, наверное, все-таки не собираются вводить тюркский алфавит, в Таджикистане господствует таджикский язык, культурный язык, очень древний. А в Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, что значит единый алфавит? Что вы имеете в виду? Латиницу, что ли?
Единый тюркский алфавит. Я, к сожалению,
поскольку что такое? Сейчас что имеется в виду? Древние головы... руны, которые основаны вот у уйгуров древних, был язык, значит, тюркский, самый древний, ну, там, если не считать, степной рунические всякие символы, относительно которых разные ведутся споры. Вот уйгуры, допустим, уйгурский язык первый был... обрел шрифт, значит, это был от сирийского языка происходил, потому что там через манихеев, через несториан, которые пришли к древним уйгурам, вот монгольский, допустим, шрифт, он имеет такое происхождение оттуда, Сирии, с Ближнего Востока.
Вот, я на всякий случай...
Поэтому что вы имеете в виду, я просто понять не могу.
Воспроизведу новости, я ее быстро нашел. С 9 по 11 сентября 2024 года в Баку одобрили проект единого тюркского алфавита из 34 букв. 5 стран – Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан – договорились о переходе на единый алфавит. Это будет способствовать... унификация алфавита будет способствовать
чтобы, культурной интеграции тюркских народов. Почему это нас должно позаботить?
Может ли это
почему
стать началом...
Почему это должно нас как-то заботить негатив?
Появление новой какой-то государственной институции у границ России, там, не знаю, единого большого...
Почему? Не знаю, что латиница... Вот латиница, вся Европа пишет на латинице. Там разные языки. И чехи на латинице, и поляки на латинице, и хорваты на латинице, и французы на латинице. Но язык не определяет единое пространство. Единое пространство определяет только государственные политические институты. Чтобы стать единой, европейцы создали Европейский Союз, пройдя через столетия геноцидов и этнических чисток. Но до этого прекрасно народы, пишущие на латинице, убивали друг друга. Немцы, французов, поляки с немцами друга убивали и так далее, и так далее, и так далее. Хорваты там тоже там, как говорится. В общем, поэтому, ну и что? Что тут такого? У вас вот у грузин есть свой алфавит, у армян есть свой алфавит. И что дальше? Подумаешь, у евреев, вот они придумали себе иврит, значит, в 19 веке тоже есть свой алфавит.
Ну, как минимум, что? Тут усиление Турции
просматривается. А в чем проблема-то, я не понимаю.
Не знаю, какое-то османское владычество, восстановление.
Полная эта хрень, усиление Турции. Турция – это Лондон, считайте. Современная Турция – это Лондон. Это усиление не Турции, а усиление Лондона, который стоит за спиной Эрдогана и за спиной всего этого ихванского либерального проекта во главе Турции, в частности. Поэтому это можно вот так вот рассматривать. А усиление Турции, да не идет через алфавит никакого усиления. Идет через инвестиции, через военную силу, через что-то еще. Родина тюрок находится на территории России, Казахстана, Кыргызстана. Вот родина тюрок. Это Тыва – родина тюрок, Алтай – родина тюрок, Ашина, отец тюрок, был на склонах Алтая, жил. Вот родина тюрок. Сердце Турана, древнего тюркского мира, находится именно здесь. В Турции тюрок меньше 15%. Основная масса турок современных – это натурализовавшиеся славяне, армяне, грузины. Сам Эрдоган – грузин. Там, не знаю, черкесы даже остались черкесами, грузины – гюрджи. Остались гюрджи грузинами, курды остались курдами. Я вообще не понимаю, почему Турция – страна с наименьшим количеством тюркского населения из всех стран тюркского мира, претендует на то, чтобы быть лидером тюркского мира. Я еще понимаю Азербайджан, где тюрок-агузов, по крайней мере, подавляющее большинство. Или, допустим, Казахстан, который вообще является сердцем Турана современного. Казахи – это вот наследники древнейшей цивилизации. Там хунну, цивилизации тюркского эля, там Кыргызстан тюркская родина, там Алтай наш, алтайцы прекрасные, наш народ очень древний тоже. Тувинцы, хакасы, якуты, естественно, я забыл якутов, пусть меня простят. Сибирские татары. Причем тут турки? Турки – это просто тюркоязычные, принявшие ислам в свое время греки, славяне, албанцы и так далее. Это евреи, кстати. Вот Кемаль Ататюрк был евреем из Салоников. И там предки которого приняли ислам и натурализовались. Вот это Турция. Она в этом Туране как бы наименее тюркская из всех стран. Я за то, чтобы Казахстан руководил Тураном. Это, по крайней мере, логично.
Будем
что,
наблюдать.
Как бы, тюрки вышли из этих мест, из Великой Степи.
Будем
был
наблюдать.
Туран, это Великая Степь, и был Иран, это вот как бы понятно. Вот Иран и Туран,
понимаете? Как эта инициатива с единым алфавитом будет о себе дальше знать, давать?
Ну, да, время подошло к концу. Какая-то чушь, какие-то пиарщики нам засоряют мозги, какой-то
время
проблемы.
Увы, нашего эфира
алфавита. Подошел... Проблема не в едином алфавите, а проблема в том, что у вас беспилотники беспрепятственно над Россией летают. В этом проблема. А не в том, что какие-то там тюркские государства какой-то единый алфавит, понимаете, для себя придумают.
Особое мнение политика и журналиста Максима Шевченко. Этот эфир провел Никита Василенко. Еще раз всем спасибо, кто был с нами. Поставьте нам лайки, подпишитесь, кто еще не успел. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких.
До свидания.